Воспитание Грозного. Новый государственный порядок. Грозному пришлось жить и действовать в один из важных периодов бытия великорусского племени. Судьба бросила это племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легко доступную для заселения. Поселенцы свободно растекались по этой равнине, как растекается вода на гладкой поверхности. Общий процесс колонизации переносил народную массу с запада и юга на север и восток, от старых днепровских гнезд русского славянства к Поморью и Куральским горам. На пути к северу препятствиями были только лесные пустыни Волока, водораздела между Волжскими и Поморскими реками, где леса и болота одолевали людскую энергию. На пути же к востоку препятствовал движению инородческий мир. Народцы, вошедшие в состав татарского Казанского царства, главным образом черемисы на реках Унже и Ветлуги и Мордва на Суре. Идущая с севера на юг линия рек Ветлуги и Суры долго служила восточным пределом русской колонизации, шедшей из Владимирско-Суздальского центра. Точно так же линия Белоозера и Вологды была ее северным пределом. Далее на север, в Заволчье, простиралась область колонизации новгородской, имевшей иной характер, чем колонизация среднерусская. В отличие от подвижного промышленника и хищника новгородца, владимирцы и суздальцы, крестьяне и монахи, медленно и прочно осваивали новую землицу. Не спеша переносили с одной заимки на другую свою пашню или подсобный лесной промысел, оставляя выпаханную пустошь ради нового починка. Момент, когда волна колонизации докатилась до своих преград, безудержный разлив населения был ими несколько сдержан. Этот момент оказался существенным переломом не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны. При текучем, как выразился Соловьев, состоянии населения политическая власть не имела силы сдержать и прикрепить к месту народную массу, организовать ее в своих целях и видах и подчинить своей воле. Удельные князья поневоле ставили свое хозяйство и администрацию в зависимость от бродячести населения. Прибыль приходцев на их земли делала их сильными и богатыми. Убыль отнимала у них их политическое значение и делала их худыми. Перелив населения с Клязьмы на Волжские верховья после Батыева погрома ослабил Владимир и Суздаль и поднял Тверь и Москву. Накопление народа в Галиче, на плоскогорье между реками Костромой и Унжею, позволило галицким князьям в XV веке встать против Москвы и выдержать долгую и упорную с нею борьбу за главенство в Восточном Великорусье. Эта зависимость князей от случайностей колонизационного движения ослабла тогда, когда движение масс было временно остановлено на рубежах Поморья и Понизовья. Природные трудности дикого лесистого Волока и сопротивление новгородцев не пускали на север. Черемисская война не пускала на восток. В массе своей в XV веке пашня стала устойчивой, и пахари осели в своих волостях крепче, чем прежде. Московские великие князья получили поэтому некоторую возможность учесть население и начали крепить его к тому или иному роду государственных повинностей. Вторая половина XV и первая половина XVI столетия характеризуются именно этой работой прикрепления. Московские великие князья, захватившие под свою власть всю Низовскую землю и покорившие Великий Новгород, спешат и там, и здесь описать свои владения, водворить на поместья тысячи служилых помещиков, детей боярских. Спешат закрепить за ними в поместьях крестьянское население, а на свободных крестьянских землях образовать за круговой порукою податные общины, которые бы из-за себя тяглецов не выпускали. Одновременно и в высших социальных слоях шла такая же работа по закреплению за государем его вольных слуг. Лишались своих исконных вольностей и прав не только бояре, потерявшие возможность отъехать от московского государя к иному владетелю. Лишались их и удельные владетельные князья, поддавшиеся Москве и бившие челом в службу волею московским государям. Эти княжата были все более и более стесняемы в праве распоряжения своими удельными землями, вотчинами. Они были сравнены в порядке службы с простыми боярами и также, как бояре, лишены возможности уйти с московской службы и снять с себя московское подданство. Вся московская жизнь стала строиться на идее государственной крепости. Одних она прикрепляла к государевой службе, которую отбывали с земли, других прикрепляла к тяглу, которое тянули тоже с земли. Одни служили или с вотчин наследственных земель, или с поместьей казенного надела. Другие платили или с пашни паханные земли, доброй или средней или худой, или же со двора на посаде и с лавки на торгу. Грозный родился именно в это время торжества нового государственного строя, когда исчезла самостоятельность уделов, когда Новгород и Псков утратили последнюю тень своей политической особенности. А московский великий князь на деле стал всея русские земли государем государь, когда, наконец, все население объединенной страны стало осознавать себя крепким государством. Торжество государственного объединения и прикрепления было в ту эпоху злобою дня, очередным вопросом, занимавшим умы и возбуждавшим чувства и мысль. Все те, кто понимал значение происходившего процесса, обсуждали его смысл. Одни ему сочувствовали, другие же осуждали, жалея исчезнувшую старинную вольность. Поклонники и почитатели народившегося государства сознавали, так сказать, его теорию, представляя московского великого князя высшую политическую силу, царем православия, наследником вселенских византийских монархов. А Москва представлялась преемницей Рима, средоточием всего христианского мира. Настроение писателей этого направления было очень приподнятым, торжественным и ликующим. В обращениях своих к московским великим князьям они не скупились на высокие эпитеты и чрезмерную хвалу. Чрезвычайные успехи Москвы в деле собирания русской земли и в борьбе с внешними врагами рисовались яркими красками. С самого детства Грозный должен был слышать и впитать в себя эти радостные гимны национального торжества. Они были усвоены правящую средою и ею обращены в официальную теорию московской власти и созданного этой властью государства. Гораздо позже Грозный узнал другое направление современной общественной мысли, то, которое можно назвать реакционным и оппозиционным. Были люди, страдавшие от условий, народившихся с новым государственным порядком. Они жалели отошедшую старину и негодовали на новые обычаи, называя их нестроениями. «Дотоле земля наша русская жила в тишине и в миру», говорили они о старых временах великого князя Ивана III. О времени же его сына Василия III они прибавляли. «Которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит. А здесь у нас старые обычаи князь великий переменил. Ино на нас, которого добра чаете». Грозному, росшему в понятиях политического оптимизма, такие настроения были, конечно, чужды и враждебны. Все, что пришло в Москву, в дворцовый и государственный обиход с его бабкою, великой княгиней Софьей, с ее греками и итальянцами, должно было ему представляться добрым, а вовсе не нестроением. Наплыв в Москву иностранных мастеров и дипломатов для его деда и отца был естественным и неизбежным следствием политического роста. Он поставил Московское княжество в положение преемницы Царьграда, первенствующей на востоке Европы державы. Какое в этом было нестроение? Таков был духовный корень, из которого вырос ум и воспиталась душа Грозного. Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с этим стремление к общению с другими народностями – вот те идеи и стремления века, которыми определялись основы миросозерцания Грозного. Но раньше, чем Грозный осознал и усвоил эти идеи и стремления, ему пришлось пережить тяжелое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи.